Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес Православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели! Подчиняясь указу мэрии Москвы, православная выставка-ярмарка «Звон колоколов», которая должна была состояться в торговом центре РМ на ВДНХ с 26 по 31 октября, отменяется. Просим отнестись к этой ситуации с пониманием. Это очень неприятно, но еще не конец света. Об остальных выставках-ярмарках, дорогие братья и сестры, мы сообщим отдельно, когда будет снят этот режим. Просим ваших святых молитв. Спаси Христос!
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Дорогие друзья, детский час в эфире, и сегодня этот час проведем с вами мы, я, Анастасия Абрамова, и мои соведущие, ребята из студии Центра для детей и родителей «Рождество», Степан Буян.
Здравствуйте.
И Елизавета Давиденко.
Здравствуйте.
Программа наша подготовлена при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Чудесно откроешь окошки, счастливым бежит по дорожке, цветет веселютик у речки, и звонко поют соловечки. А где-то по дальним дорогам придут на замозги герогам. Мы с ними в чудесно скорее войдем, спешит торопинка под сад.
Знаете ли вы Лизу со Стёпой, на чьи стихи написана эта чудесная песенка про чудесство?
Ну, мне кажется, что это современный детский поэт Михаил Яснов.
Абсолютно верно. И у него есть такая книжка, которая так и называется «Чудесство». Это мы вспомнили про то, что современные поэты есть. А то некоторые дети в этом сомневаются. Думают, что все детские поэты когда-то были. На самом деле они есть. Прекрасный современный детский поэт Михаил Яснов, его книжка с названием «Чудесство», в которой множество дивных стихов для малышей и для тех, кто постарше. Но сегодня наша программа продолжает цикл передач, который называется «Дети, которые читают», про книжки. и про то, что там вычитывают дети и чем бы хотели поделиться со своими сверстниками, с младшими радиослушателями нашего радио «Радонеж». И сегодняшнюю нашу программу мы назвали так: «От корки до корки». Вот скажите, это с кулинарией, с едой связан такой фразеологизм? Что имеют в виду, когда говорят «от корки до корки»?
Ну, это, наверное, не связано с кулинарией, а означает фразеологизм.
Фразе.
Фразеологизм целиком, до конца.
Ага, то есть в данном случае речь идет о книжке. Да, и что значит прочитать книжку «от корки до корки»?
Ну, то есть... Это залпом, как бы, не выпуская ни одного момента.
Да, то есть от вступительной обложки, да, до последней, да? Хорошо, точно. Ну вот, что сегодня с интересом читают дети? А дети читают, и читают хорошие книжки, и действительно с интересом. Какие именно хорошие книжки пользуются особым спросом? И у ваших ровесников, дорогие радиослушатели, и в библиотеках, в какие игры литературные, словесные можно осенними и зимними вечерами играть всей семьей? Вот мы постараемся все успеть вам рассказать, все, что знаем, вот с вами поделимся. Об этом, о том, какие книжки прочитаны от корки до корки, почему, мы хотим сегодня вам рассказать. У нас сегодня на столе в студии очень много книг. Ребята принесли просто... целые рюкзаки того, что прочитано ими за последнее время. Правильно, ребята?
Да. Да-да.
То есть это не просто случайные книжки сегодня в нашей студии, а именно те, которые с удовольствием читаны.
Да, это книжки, которые оставили у нас самое большое впечатление.
Угу. Ну, у нас на столе, дорогие радиослушатели, вот я считаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 книжек, значит, по 4 примерно на одного нашего ведущего, и они объемом разные, одни такие, как гирька, тяжеленькие, а другие совсем малышечки, как вот просто записная книжечка, все проглочены. Вы глотатели книг, Лиза, Степа?
Да, конечно.
Скажите, пожалуйста, ну, давайте сначала представим, вот что здесь у нас, да, в разброс, а потом поподробнее приглядимся к каждой из этих книг, хорошо? Угу. Давайте представим книжки сначала наших отечественных авторов. При этом я хочу сказать нашим радиослушателям, берите карандашик, берите блокнотик, потому что книжки действительно здесь хорошие, и, может быть, их еще в вашей библиотеке нет. Записывайте и автора, и название. Представим сначала отечественных авторов, да? Ну, давайте назовем. Лиз, какие книжки у нас есть в студии?
Мария Герус, «Крышка крылья».
Угу. Книжка «Крылья».
Да.
Да, ну, давай, ну, чуть-чуть поподробнее.
Ну, это книга как бы юношах и девушках, которые преодолевают препятствия и в конце книги обретают крылья.
То есть вот я вижу, что две книжки Марии Герус «Крылья» и Екатерина Соболь «Дарители», они оформлены так, как обычно оформляется фэнтези. Да?
Да.
Кто тебе эти книжки посоветовал? Ведь к фэнтези очень разные отношения бывают.
Мне эти книги посоветовал один мой знакомый батюшка.
Угу. И ты проверила их?
Да.
И даже мне кто-то говорил, что одну из этих книг, как раз вот «Мария Герус. Крылья», вы в православной гимназии обсуждали.
Да.
Было такое дело.
Да, мы обсуждали ее с чипитием вместе с автором.
К вам приходила в гости Мария Герус. Ну, хорошо. Вот две книжки двух современниц наших, Марии Герус и Екатерины Соболь, «Крылья и дарители». Еще из наших отечественных авторов, кого бы ты назвал? Что у тебя из книжек наших авторов есть?
Ну, из отечественных авторов у меня есть книжка Владислава Крапивина «Оруженосец Кашка».
Так, и еще?
И еще у меня есть сборник рассказов для мальчиков, юношей и мужей. «Искра Божия».
Серьезная книжка, такой сборник, и серьезно оформленный сборник рассказов и сказок для мальчиков, юношей и мужей. Так, хорошо. А еще у нас есть книжка, которая лежит на столе, совсем просто вот-вот недавно вышедшая. Константин Куксин.
«Дети капитана Немо».
«Дети капитана Немо». «Наследники Жюль Верна». Так, хорошо. И у нас есть любимые, полюбившиеся, надо сказать, многими нашими детьми, книжки французских авторов. Два француза у нас тут. Француженка, точнее, и француз. Представишь?
«Анна Гавальда. 35 кило надежды».
Это такая небольшая книжечка. «Анна Гавальда». Так, и Жан-Филипп Арувиньо.
«Омлет с сахаром».
«Омлет с сахаром». Между этими книжками есть что-то общее, не только их толщина. А что еще скажете по содержанию? И та, и другая книжка повествует о жизни.
Ну, детей.
И не просто детей, а детей из многодетной семьи. Да. Хорошо. А... Нет.
Нет.
Нет, не все. А вот тогда, наверное, вот знаменитая книжка о детях из многодетной семьи.
Это ее написала Анна Кат Вестли. «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик».
Это вот между этой книжкой и «Омлетом с сахаром».
Вот,
да? Да, общее.
Да, многодетные семьи.
Хорошо. А «Анна Гавальда. 35 кило надежды». Там совсем один-один герой, да?
Да.
Единственная семья. Ну, хорошо. Мы хотим поподробнее приглядеться к этим книжкам и рассказать вам о том, почему они ребятами прочитаны от корки до корки. И хотелось бы мне начать, ребята, знаете, с какого автора? Автора, которому вот совсем недавно, в октябре 2018 года, исполняется 80 лет, ну, уже исполнилось 80 лет, у которого юбилей. И надо сказать, что это не просто известный детский писатель, а несколько поколений читателей росли вместе с написанными им книжками и их героями. Эта книжка?
Это книжка Владислава Крапивина «Ручной сказка».
Да, ну и вообще Владислав Крапивин. Его повести хочется обычно читать, перечитывать. Я знаю девочек, которые серьезно вот влюблены просто в героев, мальчишек, книжек Владислава Крапивина. Ну, очень хорошо открыть одну из таких книжек каким-нибудь осенним вечером. И открываешь страницу, и сразу же чувствуешь под босыми ногами теплую, мягкую пыль каких-нибудь летних дорог. Чувствуешь пряный аромат трав летних каких-нибудь июльских. Ветер молодой и тень от паруса. Да, много романтики в книжках Владислава Крапивина. И совсем рядом окажутся и дружба, справедливость, честность, доброта. «Оруженосец Кашка». Эту книжку принес Степа. Степ, почему такое название у этой книжки Владислава Крапивина? Почему «Оруженосец» и почему такое странное имя? Помним оруженосца Дон Кихота. Помните, как его звали? Санчо Панса. А тут «Оруженосец» и с таким несерьезным именем Кашка. Расскажи немножко.
Ну, «Оруженосец» — это... Правда, странное слово для названия книги. Дело вот в чем. Эта книга про детский лагерь.
Так.
И по этому лагерю проходили так называемые волны, увлечения. Первой волной была волна шляп.
Так.
Все там носили шляпы.
Ага.
Потом второй волной и самой сильной была волна ракет.
И все увлекались?
Все увлекались ракетами.
Да, и вот, наконец?
И вот, наконец, появилась волна стрел,
так,
и рыцарства.
Ага.
И тогда каждым старшеклассникам, ну, взрослым ребятам,
угу,
надо было в качестве оруженосца заиметь себе какого-нибудь маленького, ну, младшешкольника.
Ага.
Вот. И у главного героя такая в начале книжки неудача. Всех оруженосцев, которые отличились чем-то, которые славились
покрепче,
там, силой,
да? Ага.
Да, вот, и еще чем-то, их разобрали. И остался только ничем не приметный, скромный мальчик, которого все называли Кашкой.
Угу.
Вот.
И для главного героя это было сначала разочарование.
Разочарованием, он даже слился на кашку.
Угу.
Вот. И эта книжка вообще...
Про внешнее и внутреннее.
Да, да? Про то, как строились отношения у Кашки с главным героем. Вот. И как у них потом все стало хорошо.
Из-за неприметной такой, да, внешности открылся большой, большой мир благородного человека.
Да.
Давайте послушаем, с чего эта книжка начинается. Откроем ее, послушаем фрагмент. Открываем книжку Владислава Крапивина «Оруженосец Кашка». Серафиме приснился дятел. Он сидел на сухом стволе сосны и целился носом в какую-то букашку. Потом он быстро откинулся назад, стукнул клювом по коре и снисходительно посмотрел на Серафиму черным блестящим зрачком. Серафима удивилась и открыла глаза. Дятла, конечно, не было. Был некрашенный потолок с круглыми пятнами сучков, лампочка в самодельном абажуре и пестрый табель-календарь, пришпиленный над кроватью к стене из тесаных бревен. А еще была стрела. Она торчала над календарем, и белое хвостовое перо ее хищно дрожало. «Так», — подумала Серафима, «кажется, кто-то совершил покушение на мою жизнь. Только этого мне и не хватало». Она с беспокойством взглянула на затянутое марлей окно. В марле ярко голубела круглая дырка. Серафиме захотелось погрубже забраться под одеяло. «Нет, стоп», — сказала она себе. «Главное, не поддаваться панике». Серафима была рассудительным человеком. Она прогнала страх и стала вспоминать, кому причинила зло, кто мог желать ей такой ужасной гибели. Да никому она не причинила зла, честное слово. Она вскочила с кровати, натянула сарафан, шагнула на крыльцо. В 2 метрах от крыльца росла прямая береза. А в стволе березы, высоко, так что не дотянешься, торчали 2 стрелы. Одна толстая и короткая, с черным вороньим пером, другая длинная, без перьев, с зелеными полосками у наконечника. «Не нравится мне это», — задумчиво сказала Серафима и огляделась. Гарнисты еще не сыграли побудку, над лагерем висела сонная тишина, а солнце стояло уже высоко, и жестяные наконечники стрел, глубоко вонзившиеся в березу, горели серебряными точками. Еще одна стрела взмыла над кустами черемухи, описала пологую дугу и ушла за дальние сосны. В зарослях черемухи затрещали ветки, и послышались тихие напряженные голоса. «Батюшки!» — прошептала Серафима. Волна! Действительно, на лагерь накатила волна увлечения рыцарством. И что из этого вышло, и как происходило открытие ребят друг друга, как за действительно такой, казалось бы, ничем не приметный, не отличительный, невыразительной внешностью Кашки потихонечку открывался день за днем человек большой души, верный товарищ. Вот об этом можно прочитать, если вы раскроете и перелистнете страницы книжки Владислава Крапивина «Оруженосец Кашка» дальше. Ну что ж, и мы пойдем дальше. Давайте посмотрим на еще одну книжку с авторами, которых Лиза уже назвала. И
я уверена, что большинству наших радиослушателей имена Мария Герус, ее книжка «Крылья», и Екатерина Соболь, книжка «Дарители», не очень известные. Это вот совсем-совсем современные авторы. Владислав Крапивин все-таки известен уже не одному поколению читателей. Вот если мы откроем книжку Марии Герус, то сразу же в глаза бросаются просто какие-то ужасные-ужасные слова, через которые надо пробраться. И слова это такие. «О темных магах, о благородных вампирах и добрых оборотнях, о кровавых разборках и белых пушистых орках, о монстрах-переростках и избранных подростках в этой книге рассказано...»
Не будет.
Непродвинутый, глубоко несовременный автор не разделяет модного мнения, что зло – это такое сложное неоднозначное добро. И автор серьезно убежден, что умение лечить и учить – гораздо важнее умение проклинать, убивать и калечить. И если книга все еще в руках, попробуйте открыть и узнать что-нибудь о свойствах крыльев. Интересно. Книжка так и называется «Крылья». Скажи мне, пожалуйста, Лиз, ты читатель этой книжки?
Да.
Да? Ну, скажи, как бы ты... Вот, при чем здесь крылья? И о чем эта книжка? Чем она тебя зацепила?
Ну, эта книга меня зацепила тем, что главные герои этой книги, они как бы одного возраста со мной, чуть постарше, чуть помладше, они проходят через те же препятствия, которые проходим мы почти каждый день.
Угу.
К примеру, помочь или пройти мимо, посмеяться или
поддержать.
Подать руку помощи.
Да. Ага. Да, то есть знакомо. Несмотря на то, что фэнтези, про реальную жизнь человеческой души узнаваемо.
Да.
Да? А при чем здесь крылья? Почему узнаешь о крыльях?
Как бы идея автора книги в том, что когда человек поднимается на ступеньки выше духовно, у него начинают пробиваться крылья. И когда он становится высоко духовным человеком, угу, может, даже не сильно высоко, у него открываются крылья, и он может помогать всем.
Угу. Угу. Да, но вообще крыло – это такой действительно символ небесного, символ некоторой высоты. Хорошо. Ты прочитала эту книжку «От корки до корки»?
Да, два раза.
Вот если перевернуть ее, здесь есть несколько слов, вынесенных на последнюю корку этой книжки, на обложку. «Если вы пожелаете сделать это, придется идти
пешком».
Пешком.
Пешком, шаг за шагом, по разоренной стране, кишащей остатками разбитых войск.
А что надо сделать?
Немного добра в этом свихнувшемся мире, малую толику от каждого. Лечить, спасать, защищать, любить, прощать и терпеть, из мертвого делать живое.
Вот такая книжка. И не случайно, наверное, она называется «Крылья», потому что вот когда у человека легко на душе, легко на сердце, и когда он чувствует себя в таком добром, что ли, благодушном состоянии, когда вообще мы так говорим, что условно крылья за спиной выросли?
Ну, когда нам хорошо, когда мы понимаем, что мы можем сделать очень много всего для других людей.
Когда у нас есть прилив сил. Да, когда есть прилив сил, когда есть, причем таких именно вот добрых сил, когда есть поддержка, слово поддержки, и крылья вырастают за спиной, да. Ну, хорошо. Значит, это книжка про то, от чего крылья вырастают.
Да.
Да? Хорошо. А вот эта книжка «Дарители». Тоже фэнтези.
Да, это тоже
и фэнтези. И тоже тебе посоветовал батюшка один, да?
Да.
Так, ну что скажешь?
Ну, эта книжка про мальчика, довольно взрослого мальчика, но как бы он подросток получается, угу, даже больше юноша. Он необычен тем, что у него есть сила дара огня.
Угу.
Когда в стране, в которой он живет, ни у кого нету талантов почти.
Угу. А что, как он использует этот дар огня, скажи? Ничего себе дар огня. Как он его использует? Что это за дар такой?
Вообще в истории этого королевства говорится, что дар огня – это всегда плохой дар, но мальчик Генри, он смог превратить его в свою силу, и он стал... И он превратил этот дар огня в хорошую силу.
Угу. Да, ну, а что тебя зацепило в этой книжке?
Ну, как бы меня тоже зацепило то же самое, что... Как бы у Генри те же проблемы, что у многих подростков. То есть он сильно переживает из-за общества.
Которое?
Которое не хочет его воспринимать.
Угу. Это знакомо по, ну, обычной жизни обычного подростка, ты хочешь сказать.
Да.
Какие-то вещи, да? Ну, хорошо. Вот действительно к фэнтези, фэнтези настолько разное. И правда, там часто действуют такие силы, про которые лучше не то что не читать, а просто не думать. Но между тем, вот есть такие удивительные книжки, которые, наверное, действительно можно читать от корки до корки и чувствовать прилив сил и то, что как крылья растут за спиной. Хорошо. А вот еще, кстати, про дар огня. Одна книжка у нас лежит, которая называется «Искра». Но второе слово в названии.
«Искра Божья».
Да, «Искра Божья». Это вот сборник рассказов и сказок для мальчиков, юношей и мужей. Расскажи, пожалуйста, про эту книжку, Степ. Чем она тебя зацепила? Удалось прочитать от корки до корки-то?
От корки до корки я эту книжку не прочел, потому что в этой книжке есть не только рассказы для мальчиков, но еще и рассказы для юношей.
И ты себя еще к ним не причисляешь.
Да, и мужей. Угу. Я к ним себя точно не причисляю.
Пока.
Пока. Вот. И эта книжка меня зацепила тем, что в этой книжке... Во всех рассказах есть какое-то учение, что ли. Но не учение, а...
Наставление, всегда, наставление, напутствие.
Да, на благородные какие-то чувства, на то, что надо быть честным. Угу. Вот, учит она добрым качествам.
А, давай посмотрим и покажем нашим радиослушателям. Вот так она выглядит, эта книжка. Действительно, здесь и сказки, и рассказики, специально подобранные для мальчишек, юношей и мужчин.
А еще тут даже есть житие одно или несколько Ушакова.
Ага, адмирала.
Адмирала,
да,
Ушакова.
Да, который прославлен в Лиге Святых. Точно. Я вижу здесь не только рассказы, но даже и высказывания известных наших уважаемых людей и святых. Ну вот, например, о смирении, о терпении, о долготерпении. Ну вот, что мы прочтем? Например, Паисий Святогорец здесь оказался. Паисий Святогорец о благородстве. Давайте прочтем немножко. О благородстве. Паисий Святогорец говорит, что без духовного благородства невозможно соединиться с Христом. Если бы вы знали, что дает благородство, вы бы гонялись за ним день и ночь, забыли бы и про сон. Если человек внимательно рассмотрит духовное благородство, то найдет в нем сокрытое величие Божие. Что же такое благородство духовное? Благородная душа требует только себя, но не с других. Жертвует собой ради других, не ища воздаяния. Забывает о том, что дает, но помнит любую мелочь, которую получает. Обладает любочестием, смирением, простотой, бескорыстием, честностью. Всем обладает. Обладает и величайшей радостью, и духовным взгранием, ликованием. Духовное благородство несет благодать Божию. Где есть благородство, там тишина, незаметность. Поэтому там Христос. И живет благословение Христово. Ты сказала, что как раз рассказы в этой книжке подобраны так, что они как бы открывают окошко читателю в мир благородной мужской души.
Да.
Вот, ну хорошо. Значит, эту книжку можно читать вместе с папой, да, семейными вечерами, например?
Конечно.
Для каждого найдется свой рассказ или свое какое-нибудь сказание или история. Хорошо. Ну, давайте пойдем дальше. А вот любимые нынче французские авторы. Ну, дорогие ребята, я хочу вам сказать, что вы тоже можете позвонить к нам сегодня в радиостудию для того, чтобы поделиться каким-то своим сильным литературным впечатлением недавних дней. И для этого позвоните нам по телефону прямого эфира. Записывайте.
8-495-959-5939.
Повторим. 8-495-959-5939.
Да, звоните, если есть действительно чем поделиться. Ну вот, такой, я знаю, очень популярный тоже у подростков автор, французская, французский автор Анна Гавальда, француженка, и Лиза постарше Степы сегодня уже несколько раз сказала, что те книжки, которые она прочитала «От корки до корки», они отличаются тем, что ей знакома жизнь души тех героев, которые на страницах книжки путешествуют и бродят по разным мирам, мирам фэнтези, о которых Лиза нам рассказала. Ну вот, собственно, Анна Гавальда – это француженка. Любопытно, что ее бабушка – уроженка Санкт-Петербурга. И, в общем, она тоже рассказывает о том, что современный подросток и даже, может быть, младший подросток вполне про себя узнает. Она, Анна Гавальда, говорила о том, что в старости, это про Санкт-Петербург, я устроюсь работать, знаете, кем?
Кем?
Бабушкой в Эрмитаже. Вот, ну, в этой книжке Анны Гавальды, которая называется «35 кило надежды», главный герой – мальчишка, которому сколько лет?
Которому 13 лет.
13 лет. И он помнит хорошо, как его первая учительница о нем говорила так. Голова у него как решето, но зато руки золотые и большущее сердце. Вот так он живет изо дня в день, обожает своего деда, занимается разными поделками и очень вот терпит школу, потому что чувствует, что там у него не все получается. Да? Каждое утро его родители отправляют в школу. И вот он однажды узнает о том, что на свете есть такой лицей, где ребята...
Где ребята мастерят своими руками.
Да. И это прям вот ему, то, что да, вот ему по душе. И он пишет очень смешное и трогательное письмо с просьбой разрешить ему именно в этой школе учиться, директору этого колледжа, этой школы. И в конверт вкладывает чертежи своего потрясающего первого изобретения. Какого, помнишь?
Бананочистилки.
Да, чистилки бананов. Вот. И очень взволнованно ждет, отправят ли, вот возьмут ли его учиться в эту школу. Скажи, пожалуйста, а чем тебя эта книжка затронула с таким странным названием «35 кило надежды»?
Ну, как бы меня эта книга затронула тем, что каждый раз, когда мне плохо, я беру ее, читаю ее снова от корки до корки, проплакиваюсь и понимаю, что все-таки у меня не так все плохо.
То есть это действительно 35 кило надежды.
Да.
Я вот хочу сказать тебе, ты знаешь, вот одна девочка недавно мне тоже рассказывала об этой книжке, и у нее совершенно альтернативное мнение. Она говорит так, ну что это такое за главный герой? Вообще плакса, какой-то противный. Каждый поступок его какой-то не такой, вызывает чуть ли не раздражение. Вообще не люблю этого героя, не могу ему сочувствовать. Ты согласна с этим мнением? Не согласна?
Нет, я не согласна совершенно с этим мнением, потому что там есть... В какой-то момент реплика, там, где он сидит и говорит, что он может сейчас или заплакать и промочить насквозь подушку, или может сесть и что-нибудь смастерить. И он выбирает смастерить.
То есть он не, на самом деле не плакса, ты хочешь сказать, да? И ты узнаешь в нем какие-то свои неудачи,
да?
И понимаешь, что на самом деле
ну, есть какой-то выход, да? Хорошо, ладно, 35 кило надежды нам несет французская писательница Анна Гавальда, которая собирается на старости лет устроиться бабушкой в Эрмитаж работать. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, что я вот включила недавно, не услышала автора, хотелось бы, у меня тут внучата трое, мне бы хотелось книжечки, вот «Крылья» автор я не услышала, и «Искра Божья».
Мы, конечно, повторим. «Искра Божья» — это сборник авторов разных, и их тут очень много, действительно, сборник. А серия это называется...
«Добрая книга России».
Да. А вот фэнтези, о которых рассказывала Лиза сегодня, это две женщины, наши современницы.
Мария Герус, которая написала книгу «Крылья»,
да.
И Екатерина Соболь, «Дарители».
Да. А что вы нам можете что-нибудь посоветовать из того, что читают ваши внучата? Если есть, то звоните сами, ребята, поделитесь с нами вашими книжными впечатлениями. А мы продолжим... дальше путешествовать по книжному миру тех книг, которые читаются от корки до корки. Ну, вот еще один француз у нас, и у него очень вкусное название книжки. Степа ее представит.
Книжка называется «Омлет с сахаром».
Да, ее написал Жан-Филипп Арувенье, французский писатель, автор приключенческих и даже детективных романов для детей и молодежи. Но вот эта книжка очень такая теплая. Да, сам писатель из многодетной французской семьи, и в некотором смысле эта книжка отражает опыт его собственного детства. В крепкой французской семье растут целых 6, по-моему, да, мальчишек?
5 и 1 потом в середине книжки рождается.
И все поголовно их зовут...
Жанами.
Все Жаны. Жан А, Жан Б.
Жан Д,
да.
Жан Г, Жан В и да, так далее.
Да. Есть мама такая, труженица, заботница.
И папа.
Папа, бабушка, дедушка весельчак. И, в общем, там много воспоминаний о такой реальной жизни одного из братьев, который рос, взрослел в многодетной семье. Чем тебя эта книжка зацепила?
Ну, эта книжка... очень смешная, трогательная, вот. И она меня еще, может быть, зацепила, потому что мы ее читали вместе с мамой и с младшей сестрой, то есть всем было интересно, всем троим, все находили что-то свое в этой книжке, вот. И все от души смеялись.
Здорово. Хорошо. Ну, вот у нас есть еще одна, как мы уже сказали, книжка тоже про жизнь многодетной семьи. Она написана уже не французским автором, а, представь, это норвежская писательница.
Анна Кат Вестли.
Да, Анна Катрина Вестли, норвежская писательница. Это знаменитая книжка. Я ее читала, когда мои дети были маленькими, и узнавала просто вот на каждой странице ситуацию, описанную в этой книжке. Называется она...
«Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик».
Да, о чем же эта книга? Как из названия понятно, собственно говоря, эта книжка тоже о многодетной семье, где имена 7 детей все начинаются на букву
«М».
«М». Это Марен, Мартин, Марта, Мац, Мона, Мили, Мина и малышка
Мортен.
Еще у них есть грузовик, которого кормит всю семью, поэтому его очень все любят. У них еще есть такса по имени Самоварная труба. И бабушка, которая всю жизнь в деревне прожила, никогда не видела город. У этой книжки есть продолжение, такая рождественская повесть об этой чудесной семье. Она называется, это продолжение, книжка «Папа, мама, бабушка и 8 детей в лесу». Это очень действительно добрая, уютная семейная книжка. Давайте мы ее тоже откроем, поделимся страницами этой книжки с нашими радиослушателями. Анни Кат Вестли. «Мама, папа,
бабушка, 8 детей и грузовик. Когда папа, мама и все 8 детей гуляли по улице, прохожие почти всегда принимали их за небольшую демонстрацию. Некоторые даже останавливались и спрашивали маму: «Неужели это все ваши дети?»
«Конечно», — гордо отвечала мама.
«А то чьи же?»
«Конечно». Папа, мама и 8 детей жили в высоком каменном доме в самом центре огромного города. И хотя семья была такой большой, их квартира состояла всего-навсего из одной комнаты и кухни. Ночью папа и мама спали на кухне на диване, а дети в комнате. Но разве можно разместить в одной единственной комнате целых 8 кроватей? Конечно, нет. У них и не было никаких кроватей. Каждый вечер дети расстилали на полу 8 матрасов. На день матрасы укладывались высокой горкой в углу, чтобы по комнате можно было свободно ходить. И все было бы прекрасно, если бы одно неприятное обстоятельство. Вот какое. В квартире прямо под ними жила дама, которая терпеть не могла шума. Но что поделаешь, если Марон любила
танцевать,
Мартин
прыгать,
Марта
бегать,
Маде
стучать,
Мона
петь,
Милли
бить в барабан,
Мина
кричать,
а малышка Мортен
коротить по полу, чем попало.
Одним словом, можете себе представить, что у них дома было. Не очень-то тихо. Однажды в дверь постучали, и в комнату вошла дама, которая жила под ними.
«Мое терпение лопнуло», — заявила она. «И сейчас же иду жаловаться хозяину. В этом доме невозможно жить». «Неужели вы не можете утихомирить своих несносных детей?»
Дети спрятались за мамину спину и осторожно из-за нее выглядывали. Казалось, что у мамы вместо одной головы растет сразу 9.
«Я все время пытаюсь их успокоить», — сказала мама. «Но они ведь просто играют, как все дети на свете. Я же не могу ругать их за это».
«Разумеется. По мне, так пусть играют сколько угодно», — сердито сказала дама. «Но после обеда я ложусь отдыхать. Если я еще услышу хоть раз один звук, то я пойду и пожалуюсь хозяину. Я только хотела вас предупредить».
«Что же, ладно», — вздохнула мама.
«Сделаем как обычно».
И что значит это «как обычно» и что делала мама в таких трудных обстоятельствах и все 8 детей? Ну, об этом легко узнать, открыв книжку Анни Кат Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик». Еще, наверное, мы должны представить одну книжку. Вот на столе у нас лежит книжка тоже нашего земляка, нашего современника Константина Куксина, которую он назвал
«Дети капитана Немо».
Да. Скажи, чем зацепила тебя, Степа, эта книжка? Константин Кукин, «Дети капитана Немо».
Куксин.
Куксин. Угу.
Эта книжка меня зацепила тем, что в этой книжке главный герой, ну, Константин Куксин, рассказывает про свое детство. И, наверное, современным детям такое детство представить невозможно, потому что они там играли в индейцев, строили шалаши, делали на даче подводные лодки и запускали в бассейн брата.
Ну вот. И не случайно, что Константин Куксин сегодня известен как этнограф, писатель, путешественник и директор Музея кочевой культуры. То есть эта книжка автобиография, в общем, в каком-то смысле.
Ну да.
Да? Будущего этнографа. Хорошо. Книжка о приключениях, о том, каким может быть настоящее детство без компьютеров и сотовых телефонов. Ну, ребята, а вот смотрите, есть помимо замечательной традиции теплой, уютной семейного чтения по вечерам, ведь еще и добрая, теплая семейная традиция играть в разные игры, в том числе словесные, связанные с литературой. Например, такая игра. Собираем с вами несколько хороших цитат разных авторов. Например, каждый, кто участвует в этой игре, собирает там 4 какие-нибудь высказывания там, о книгах, о литературе. Задача следующая. Игроки должны угадать, чем эта цитата заканчивается. А ведущий, тот, который хозяин цитаты, произносит высказывание не целиком. Кто угадает, тому дается возможность рассказать, например, о своей любимой книжке. Или тот назначает кого-нибудь чтецом и просит прочитать какой-нибудь увлекательный момент из книжки, которая прочитана от корки до корки. Или просто спеть, станцевать, сказать какие-нибудь добрые слова каждому, все что угодно. Ну вот, например, сыграем. У меня есть 4 цитаты. Ваша задача догадаться, как заканчивается каждая из них. Готовы?
Да.
Да.
Итак, читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо
читать.
Еще?
Мыслить.
Мыслить. Еще?
Думать.
Думать.
Воображать.
Тоже? Воображать. Все правильно. Но эта цитата заканчивается так, целиком звучит так. Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо
говорить.
Говорить, да. Что, в общем, важно. Не все же говорить... Ок, привет, клёво и так далее. Цитата вторая. Культура, про культуру. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество... Ну-ка. Культура.
Понятых книг.
Молодец. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Чтение для ума то же, что для тела.
Пища.
Вообще, да, невозможно возразить. Еще какие варианты?
Нагрузка.
Нагрузка, физическая нагрузка, физические упражнения. Молодцы. Чтобы стать умным, достаточно прочитать 10 книг. Но чтобы найти эти 10 книг, нужно...
Постараться.
Так, еще.
Нужно...
Чтобы стать умным, достаточно прочитать 10 книг. Но чтобы найти эти 10 книг...
Нужно хорошо поискать.
Нужно хорошо... Нужно прочитать тысячи. Ну и давайте еще какую-нибудь литературную игру, словесную игру вспомним. Ну, например, такая игра, которая называется «Встреча героев». Знаете такую игру?
Нет.
В этой игре непременно нужно упоминать литературных героев. И первый человек начинает обязательно так. Однажды встретились, он говорит, и называет двух героев из разных литературных произведений. А второй, следующий человек, повторяет то, что услышал, и прибавляет новую фразу. Третий повторяет все предыдущее и добавляет свою, пока не получится какая-нибудь маленькая новая история про встречу разных героев. Давайте попробуем?
Давайте.
Попробуем. Кто начнет? Однажды встретились. Рис, давай.
Однажды встретились мальчик Варка и мальчик Генри.
Мне кажется, не самое удачное начало. Знаешь почему?
Почему?
Наверное... Надо называть тех героев, про которые точно знают все сидящие за столом. Согласны?
Давайте.
Давай, Стёп.
Однажды встретились волк и заяц.
Это из какой книжки? Так.
А все детские рассказы про волка и зайца.
Нет уж, давайте, ищите еще литературных героев. Однажды встретились Винни-Пух и...
Пятачок.
Они всегда вместе. Винни-Пух и... Нужен какой-нибудь другой литературный герой. И... Подожди, из другой книжки. Однажды встретились Винни-Пух и...
Карлсон.
Отличное начало, слушайте. Ты повторяешь то, что...
Однажды встретились Винни-Пух и Карлсон. Карлсон говорит, у тебя есть монетка 5 евро?
А надо продолжать обязательно еще предлагая какого-то литературного героя.
И тут к ним подбегает Дон Жуан.
Так, хорошо, Пушкина вспомнили, героя Дон Жуана. Так.
Однажды встретились Винни-Пух и Карлсон, и тут к ним подбегает Дон Жуан.
Там еще про монетку было. Нет ли у тебя монетки?
Нет ли у тебя монетки 5 эре?
Так.
Эре.
Это из какой-то фантастической книжки.
Карлсон любил собирать монетки.
Правда?
Да.
Так, так.
Дон Жуан спрашивает, не знаете ли вы, кого можно? Не знаете ли вы... А из той же книги нельзя, да? Да,
надо нового вводить, нового героя.
Не знаете ли вы...
Куда ушел?
Не знаете ли вы, куда ушел Буратино?
Однажды встретились Винни-Пух и Карлсон. Карлсон спрашивает, нет ли у тебя монетки? Тут к ним подбегает Дон Жуан и спрашивает, не знаете ли вы, куда
ушел, ушел Буратино?
Куда ушел Буратино? Все развели руками и поняли, что им, что у них нет ни монетки, ни представления о том, куда ушел Буратино. Сели на большую лужайку и стали ждать, кто же им поможет. И тут, откуда ни возьмись,
пришел Буратино.
Ну, мы только дали завязку. На самом деле, это очень смешная семейная игра. И она и на память, и на развитие речи, и на знание литературных героев, и чтобы она совсем не превращалась в ерунду, эта игра, конечно, требует некой логики, некого умения повернуть, да, поворотов событий, чувствовать, как бы, как сплетается настоящая история. В какую игру дома вы играете с родителями, Стёп?
Ну, мы с папой играем в такую интересную игру, придумали. Отгадай слово.
Так.
Вроде бы все легко, но тут есть особые правила. Слово надо загадывать наоборот.
Так.
И тут немножко...
Что значит наоборот?
Наоборот, то есть последняя буква становится первой, предпоследняя...
Так, значит,
второй.
Пробуем, например, звезда. Звезда. Я загадываю. Адзевс. Адзевс, так.
Адзевс.
Так.
Но это не конец.
Так.
Еще это... Я придумала эту игру, когда учился во втором классе.
Так, авторская игра.
Да.
От Степана Буян. Так.
И как раз мы тогда изучали парные согласные буквы. Может быть, знаете, то есть «б» меняется на «п», звонкий на глухой, а глухой на звонкий. «З» меняется на «с» и так далее.
Как, то есть это шифр. Получается шифровка.
Что-то вроде шифра.
Так, и что, в чем задача?
И задача того, кто слушает, без бумажки отгадать эти слова. Мы прям в машине едем и гадаем.
То есть задом ты произносишь загаданное слово задом наперед, но при этом поменяв согласные на парные.
Да.
И тот, кто слушает, должен разгадать это слово.
Да, то есть...
Здорово, интересно. Ребята, в какие литературные словесные игры вы играете дома? Смотрите, оказывается, их можно не только вычитать в каких-то умных книжках и подслушать в нашей передаче, но можно придумать вместе с мамой, папой, самим, как это сделал в семье Стёпы. Друзья, вот мы рассказали вам про те книжки, которые принесли ребята, и которые они прочитали от корки до корки. А вы собирайте свою золотую полочку, свою библиотечку, делитесь вместе со своими родными, домашними, лучшими страницами, которые оставляют впечатление доброе на сердце. Вы слушали программу «Детский час». Сегодня мы вели разговор о книжках, которые читают ваши ровесники. И с вами были Анастасия Абрамова и ребята из Центра для детей и родителей «Рождество» Степан Буян и Елизавета Давиденко. Программа подготовлена при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. До свидания.
До свидания.
крики птиц, звездный замечу я, свет из-под ресниц. Тихо навстречу мне, тихо навстречу мне, выйдет доверчивый маленький принц. Самое главное — сказку не спугнуть, миру бескрайнему окна распахнуть. Мчится мой парусник, мчится мой парусник, мчится мой парусник, сказочный путь. Где же вы, счастье острова? Где побережье света и добра? Там, где с надеждами, там, где с надеждами самые нежные дружат слова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».